студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте.
Приветствуем.
И мы приступаем, верно?
Абсолютно верно. И, к сожалению, с не самых приятных новостей. Вообще у нас редко бывают в новостной разминке какие-то такие приятные новости.
В Ираке объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара пациентам ковидного госпиталя. Его жертвами стали 82 человека. Пострадали 110. Здание изнутри выгорело полностью. С пожаром боролись 30 пожарных расчетов.
Учитывая, что очень много пострадавших, среди них есть тяжелые, то вообще не исключено, что статистика по именно жертвам будет увеличиваться. Министерство внутренних дел Ирака уже озвучило причины пожара. Ею стал недосмотр персонала, который, собственно, привел к взрыву кислородного баллона в палате интенсивной терапии. Ведется следствие. Премьер-министр по этому поводу заявил, что халатность в таких вещах – это не ошибка, а преступление, за которое должны понести наказание. И посему уже уволенный генеральный директор управления здравоохранения Багдадского района Эр-Русафа, где, собственно, расположена больница, а также несколько представителей руководства больницы.
Ну и вот сейчас появилась новость, что, похоже, премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадими уволил еще и министра здравоохранения республики.
И, кстати, скорее всего, только увольнениями дело не ограничится. Скорее всего, тут все-таки будут посадки, тем более, что премьеру не хочется совершенно повторить ошибки его предшественников, которые лишились должности, собственно, из-за того, что они игнорировали социальную повестку. И сейчас он будет всячески демонстрировать, что ему социальная повестка
не безразлична.
Да, в этом уверена востоковед политолог Елена Супонина.
Премьеру Мустафе Аль-Кадими нужно продемонстрировать, что он реагирует на социальные проблемы, что он готов принимать решения, он сам силовик, он знает, что до него несколько премьер-министров были бесславно отправлены в отставку в результате острой социальной критики и не хочет допустить для себя такой же бесславной карьеры. Поэтому наверняка по результатам расследования будут приняты конкретные дополнительные меры, помимо того, что уже сразу же были уволены несколько чиновников, которые отвечали за функционирование этого госпиталя.
К сожалению, новости о гибели иракцев поступают очень часто в связи с всевозможными терактами. С 2003 года, как в Ирак вторглись Соединенные Штаты, там все очень неспокойно. И вот очередная гибель людей, конечно, вызывает не столь бурную реакцию эмоциональную, но тем не менее, даже для Ирака 82 человека – это много. Тем более, что это не теракт. А это, по сути говоря, невыполнение своих обязанностей. А при работе с кислородом медработники должны быть крайне осторожны, потому что сам по себе баллон кислорода – это уже бомба, по-хорошему. И тут какая-либо... какие-либо вот такие вот недосмотры просто недопустимы. Естественно, уже со всех сторон поступают соболезнования, в том числе вот Папа Римский Франциск отметил, что он скорбит по жертвам пожара, призвал всех помолиться за них.
Да, это сделал он в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна апостольского дворца в Ватикане. Сейчас мы сделаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Президент Чехии Милош Земан перестал хранить молчание по поводу взрыва на складе во Врбетице в 2014 году. Он выпустил обращение в формате интервью. Оно транслировалось как минимум на двух телеканалах чешских.
Плюс в интернете.
Ну, разумеется, без этого никак. Теперь, в котором отметил, что никаких данных о причастности российских агентов у контрразведки чешской нет. Все эти годы в отчете по расследованию инцидента спецслужбы чешские ни разу не упоминали о том, что их российские коллеги каким-либо образом могли быть к этому причастны. И эту информацию не содержит даже закрытая часть отчета, подчеркнул Земан.
Хотя такие данные, по крайней мере, в закрытой части обычно указываются. У следствия на данный момент две версии вот этого инцидента, в ходе которого погибли два человека. Первая состоит в том, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с взрывчатыми веществами. Ну и вторая – это участие иностранной разведки. Ну, вот тут как бы так стоит отметить, что Земан аккуратненько обошел тему, вот говоря об этом, о второй версии, тему именно российской разведки. То есть он говорит об иностранной, так обтекаемо. Но в любом случае Земан призывает не торопиться с выводами, дождаться окончания следствия. Но при этом он пообещал, что все результаты вот этого следствия будут рассекречены и обнародованы. То есть если будут какие-то найдены доказательства, их обязательно выставят на обозрение. Ну, в общем, скорее всего, вот это выступление Земана, это такая некая попытка сгладить углы, что ли, сделать немножечко шаг назад, чтобы хотя бы чуть-чуть разгрузить вот этот накал, который сейчас происходит в российско-чешских отношениях, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это такая попытка немножко откатить назад. Земан действительно идеальная фигура для того, чтобы это сделать, потому что, в отличие от других, его-то не подозревают в заведомой русофобии. Посмотрим, видимо, действительно Чехия немножко не рассчитала масштаб резонанса и последствий. Это, в общем-то, не та страна, которая может себе позволить вступить в такую битву титанов против самых могущественных государств мира.
Еще одно заявление было связано с вот этим вот взрывом со стороны Милоша Земана. Он отметил, что если причастность российских агентов вот к этому взрыву все-таки будет доказана, то России придется за это заплатить. Например, не участием Росатома в тендере по Дуковине, по строительству АЭС. Но при этом, если подозрения будут опровергнуты, то из этого следует, что речь шла об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для внутренней политики, в том числе и политической жизни Чехии. То есть тут он, опять же, так достаточно обтекаемо. Да? Хотя многие эксперты считают, что вот этот накал вот этих страстей, в том числе, ну, не то чтобы в первую очередь, но в том числе был направлен на то, чтобы убрать Росатом вот, от участия в этом тендере, поскольку как только Росатом был вычеркнут из списков основным кандидатом на строительство этой АЭС стала американская компания. Очень обтекаемо обошел тему высылки российских дипломатов чешский президент. То есть он как бы, с одной стороны, он ее поддержал, но он ее поддержал не потому, что они как-то причастны к этому взрыву, а потому, что ему доказали, что они офицеры спецслужб, что они шпионы, а вот офицеров спецслужб Земан не любит, потому что от них очень много вреда. То есть вот такие вот обтекаемые формулировки. То есть то, что до этого премьер-министр Бабиш заявлял, что Земан во всем поддерживает вот эти действия, да, Земан не стал как бы там противоречить, но при этом со своей подачей своеобразной. Он и также еще отметил, что для получения необходимой информации о взрыве ему понадобилась неделя, помогал ему вознаграждение ознакомлении лично шеф полиции и глава полиции, и экс-разведчик, который, собственно, работает у него в его резиденции.
Я думал, ты же скажешь, водителем каким-нибудь.
Он не уточняет, почему с кем он нет? работает. Может быть, и водителем, знаешь.
Может быть, консультантом просто по
может
вопросам.
Может быть, просто консультантом.
Контрразведки.
А может быть, и водителем, потому что, ну, как бы возить лидера государства должны люди суперпрофессиональные, готовые в том числе вовремя закрыть его собой, хотя прилагаются там и телохранители. В свою очередь, МИД России потребовал разглашения информации о том, какое именно вооружение хранилось на этом складе. Уже известно о причастности к этим складам болгарского бизнесмена, который торгует оружием, что он сам признался.
Емельян Гебрев.
Да, он долго отрицал, что он продавал оружие Украине в 2014-2015 годах, когда уже начались активные боевые действия на юго-востоке Украины. Но тут вдруг сам прислал письмо в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, да? С чистосердечным признанием. Вот тут непонятно, то ли притягивают за уши вот эту всю историю, то ли она, наоборот, раскручивается.
Ну вот МИД как раз-таки указал на те моменты, которые и мы с тобой поднимали в эфире, потому что действительно, раз вы расследуете какую-то шпионскую историю, то не надо тогда упускать целые пласты информации, да, кто и что владел этими складами на тот момент, что там хранилось, куда, кому поставлялось, потому что, еще раз повторяю, мы обращали внимание на то, что чешские СМИ еще в те годы, да, в 14-15, да, обращали внимание, что с этих складов оружие, возможно, поставляется на Украину там разными маршрутами, но тем не менее. И почему-то тогда чешские власти не обратили внимания, потому что было подозрение, что чешские власти, в принципе, в курсе и, возможно, закрывают глаза.
И, возможно, даже к этому причастны, потому что только ленивый тогда Украине не продавал оружие. А кто-то даже бесплатно отдавал самовывозом морально устаревшее. Например, Прибалтика. В том числе и технику. Кстати, Земан так раздухарился, что прошелся и по ЦРУ. Он посчитал, что ЦРУ сработали некомпетентно, непрофессионально в вопросе подготовки вторжения в Ирак. Опять же, возвращаемся к 2003 году.
Да, кстати, мы возвращаемся к Ираку. Там еще и, похоже, мэра Багдада отстранили от должности. Ну, возможно, это равносильно увольнению, да, то есть без возможности вернуться на эту должность. Это все к продолжению пожара, да. А Земан вспомнил, потому что у него спросили, намерен ли он присваивать там очередное генеральское звание главе службы безопасности информации контрразведки Чехии, потому как недавно вот этого генерала наградили в США медалью ЦРУ, что, мол, как бы это равносильные вещи. И вот Земан, отвечая, сказал, что ЦРУ, вот та спецслужба, как вы помните, которая дезинформировала американское правительство, что, мол, у Ирака есть смертоносное оружие, ну, а дальше все знают, чем это закончилось.
Да, к сожалению.
Через паузу идем дальше. Американские военные начали подготовку к эвакуации из Афганистана, сообщил об этом командующий войсками США и НАТО в этой стране азиатской генерал-лейтенант Скотт Миллер. Он подчеркнул, что американские силы передадут все свои военные базы афганской армии.
Генерал предупредил, что если талибы, это сторонники движения Талибана, запрещенного в России, напомню, атакуют вдруг вот эти военные базы, которые оставят США, или любые другие коалиции посмеют направить свое оружие против афганцев, размещенных на военных базах американских, то американцы ответят решительно. 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить вот этот процесс планирует к 11 сентября 2021 года, то есть буквально там за несколько месяцев, да, меньше чем за полгода планируется вывод. В общем-то, вывод американских войск из Афганистана – это вечная тема демократов, помнится еще Барак Обама обещал и даже за это получил Нобелевскую премию мира. Но в результате полностью войска так и не вышли, весь контингент. И сейчас, скорее всего, будет точно так же, потому что добровольно США из Афганистана не уйдут. Слишком удобный плацдарм, уверен политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Мне кажется, что американцы из Афганистана добровольно не уйдут, как добровольно они не ушли ниоткуда. Поэтому скорее это не эвакуация, а передислокация сил в какую-то другую точку, например, в Сирию или куда-то, где американцы затевают очередную авантюру. По своей воле США вряд ли уйдут из Афганистана. Афганистан является точкой, откуда США имеют доступ к любому государству региона. Это, в принципе, такая центральная точка региона, поэтому ее контролировать стратегически важно.
Ну, в общем-то, сообщение о том, что начался демонтаж и сбор оборудования вот на этих базах информации поступает, но вопрос, в каких объемах американцы намерены все-таки покинуть, полностью выйти или частично, да, как это было в прошлый раз, а потом еще немножечко вновь сделать откат и нарастить контингент до того же размера, который был до вот этого вот, до этой эвакуации, как они сообщают.
Угу. Но напомним, что в 2001-м, да, это все началось.
Да, в октябре.
Но, во всяком случае, в последние годы... 20 лет. В последние годы начался, может быть, не совсем прямой, но диалог между Кабулом и талибами при посредничестве и Соединенных Штатов, и Россия там так или иначе принимала участие. Мы помним, что в Дохе основная площадка, и вроде бы как договоренности были достигнуты. Да, они при Трампе постоянно висели на волоске, все порой откатывалось, но потом восстанавливалось, были и теракты даже в процессе переговоров. Это как элемент давления со стороны Талибана, напомним, запрещенная в России группировка.
Да. Проблема вся в том, что, с одной стороны, в общем-то, и США сами, ну, как бы не то, чтобы сами хотят, но не в восторге от того, что американцы гибнут на афганской земле в США. С другой стороны, это удобный такой полигон, да, удобное место дислокации для отслеживания ситуации во всем регионе и быстрого реагирования на эту ситуацию. А с третьей стороны, вывод полный американских войск, к сожалению, не в интересах Афганистана. Потому что те участки, на которых американские военные держат жесткую дисциплину, могут стать недисциплинированными.
Да и не только Афганистана, там не надо забывать о центральноазиатских республиках. Тот же Таджикистан, Узбекистан. А в Таджикистане и у нас есть база. И по этому поводу вот осенью прошлого года Владимир Путин высказывался, что присутствие США в Афганистане полезно для безопасности. Вот как раз-таки он это имел в виду, что чем бы они там ни занимались, но, во всяком случае, на тех позициях, которые они занимают, нет расцвета террористических группировок.
Вот об этом и речь. И вопрос, насколько они успели подготовить местные силы. Да, безусловно, американские инструкторы с ними работали, да, они им оставляют свои базы, но вопрос, насколько они действительно готовы держать вот Афганистан дальше.
Через паузу идем дальше.
Радио «Спутник».
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку премьер-министра Никола Пашиняна и его кабинет министров. Теперь в республике пройдут внеочередные парламентские выборы. Они планируют
проводиться 20 июня. Но это, что называется, не точно. То есть, вы согласны Конституции, сейчас Никол Пашинян, как и обещал, для проведения досрочных выборов подал в отставку, снял с себя полномочия. Хотя исполнять обязанности он все равно продолжит. И теперь дело за парламентом. Парламентарии должны проголосовать за новую кандидатуру на пост премьер-министра. То есть сейчас формально не подготовка к внеочередным выборам началась, а формально открылась вакансия. Так это и называется, что открылась вакансия премьер-министра. Но при этом депутаты должны проголосовать два раза, да, за неделю, если не получится вот выбрать уже премьер-министра, тогда парламент распускается, и через 30 дней, но не позднее, чем через 45 дней после распуска парламента, должны пройти вот внеочередные выборы. То есть, возможно, есть уже какая-то договоренность, что парламент там не будет голосовать, или не соберется, или кандидатуру...
Скорее всего, там просто консенсуса нет по кандидатуре, даже по Пашиняну. Это мое мнение.
Ну, Пашиняну, конечно, сильно его позиции пошатнулись как после вот этой Нагорно-Карабахского обострения. И сейчас, в общем, очень многие в Армении стали требовать его отставки. Очень сильное разочарование. Рейтинги у него достаточно сильно упали. Но вот, возможно, я говорю, и в парламенте уже есть договоренность о том, что действительно пойдут на внеочередные выборы.
Мы послушаем по этому поводу мнение политолога Игоря Шатрова.
Пашинян этим будет сейчас активно пользоваться. Он будет говорить о том, что приложил к этому немало усилий, и поэтому именно по этой причине уходит в отставку, для того, чтобы вот как раз начать этот предвыборный процесс, начать активную агитацию. Понятно, что Пашинян к этому не имеет никакого отношения, но сейчас это и Пашиняну, и Байдену выгодно. Байден будет тем самым восстанавливать, как я уже сказал, позиции США в Армении, ну а Пашинян свои собственные позиции, пошатнувшиеся, конечно, проигрыша в Карабахской войне.
Ну, посмотрим, да, чем все это завершится, удастся ли, не удастся, или действительно будут назначены внеочередные выборы, пока после паузы.
Какая сложится коалиция?
К следующей новости. В Москве решили простимулировать горожан категории 60+ на вакцинацию. Меры эти озвучил мэр Сергей Собянин. Теперь возрастным москвичам при вакцинации первым компонентом прямо в поликлинике будут выдавать карту или промокод номиналом в 1000 рублей.
Да, так, на минуточку. Для получения промокода нужно зарегистрироваться на сайте правительства, и потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, в аптеках, можно сходить в кафешки посидеть, благо, что скоро, вроде как, обещают лето. В общем, член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный считает, что это совершенно верное решение и своевременное.
Это, наверное, единственный правильный подход, что то, что было до этого, в виде становления аннулированных карт или другие такие вот довольно странные варианты, они, на мой взгляд, неприемлемы. А вот стимулирование в виде промокодов, в виде скидок, в виде каких-то дополнительных подарков на фоне, естественно, хорошо поставленной пропаганды, это тот вариант, который должен сегодня широко применяться.
Ну, в сборах средств вот для этого стимулирования активное участие принимают бизнесмены. Московский бизнес. На данный момент уже привито в Москве, по словам градоначальника, около 400 тысяч пенсионеров.
60 плюс. 60+. Людей, потому что сейчас, да, видимо, не все пенсионеры, кто 60+.
Ну, еще пока нет.
Да. И по статистике за последние сутки, за минувшие сутки, то есть это 24 апреля, по всей России были выявлены 8780 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 332 человека. И таким образом общее число заболевших достигло, превысило 4 миллиона 380 тысяч, а общее число жертв 108 тысяч превысило.
Да, ты прав, тут очень сильно не хватает статистики по вакцинированным. Не мешало бы на этот сайт добавить. Видим, что пока держится на одном и том же уровне, в районе 8-9 тысяч число выявленных заболевших. Будем надеяться, что вот эту так называемую третью волну, которая не объявлена, но она, в общем-то, отмечается, мы пройдем довольно спокойно, ровно и без большого количества тяжелых и погибших.
Да. Это был новостной дайджест воскресного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.